Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем читать второе послание апостола Павла к Коринфянам. Сегодня обращаемся к самым последним словам третьей главы, всего лишь двум строчкам, но строчкам очень весомым, очень содержательным, очень важным строчкам. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Дух. Очевидно, что главные слова в этом – это «где Дух Господень, там свобода». Обычно именно эти слова чаще всего вспоминаются, о них чаще всего говорят люди, слыша о том, что вот Священное Писание говорит нам о свободе. И это действительно так, но важно внимательно вчитаться в это послание. Где есть Дух Святой, там, где Дух Святой, Дух Господень, там и есть свобода. То есть вот там, где находится Святой Дух, там непременно есть свобода. То есть человек, который озарен, просвещен, наполнен, насыщен Святым Духом, он свободен по определению. Он совершенно свободен. Он тогда становится свободным. Не то, что человек, который имеет Духа, должен требовать себе свободу или защищать эту свою свободу, отстаивать ее. Нет. Само присутствие Духа Святаго и дает ему свободу. Он свободен, потому что ему дал Святой Дух. Совершенно, абсолютно свободен. Ничто не может его удержать. Ну как же, как же? А его берут и сажают в темницу. Вот духовного человека посадили в темницу. Значит, его опутали узами, стеснили, и слово Писания не соблюдается. Соблюдается. Человек, стяжавший Дух Святой, и в темнице свободен, совершен, свободен на нарах, свободен на эшафоте, свободен брошенным в пасти львов, свободен даже если связан по рукам и ногам и лежит, задыхаясь где-нибудь в каком-нибудь каменном мешке, и тогда он свободен, если действительно он имеет благодать Святаго Духа. Само присутствие Духа делает его свободным. Не Дух Святый требует для человека свободы. Это не то, что воля Святаго Духа такова, чтобы человеку дать свободу. Нет. Смысл именно в том, что он не требует этой свободы Дух, а дает человеку свободу. И человек, стяжавший эту благодать, он всегда и везде свободен. Но отсюда естественно, если человек переживает из-за своей несвободности, если его тяготит бремя некое, неважно какое, грехов, страстей, телесных уз, болезни, скорбей, вообще что-то его тяготит, что-то мешает ему делать то, что ему делать хочется и нравится, и он переживает об этом страшно и тоска его сильна, такой человек яснее ясного свидетельствует, что проблема его в том, что он не стяжал Святаго Духа, потому что если бы стяжал, был свободен. И в этом нет ничего плохого, потому что каждый человек и призван к тому, чтобы стяжать благодать Святаго Духа и с ней вместе свободу. И поэтому, неся все бремена наши тяжкие, из чего бы они ни слагались, человек терпит, и терпеливое перенесение скорбей мало-помалу очищает его сердце и преподает ему Дух Святый. И он, если претерпит до конца, то и получит эту благодать Святаго Духа. Это само по себе не страшно, вот состояние переживания скорби. Страшно, когда человек переживает некие скорбности, некую узду, кем бы, кто бы, по какой причине не накладывал на человеку эту узду, а при этом, переживая из-за собственной несвободности, считает себя духовным человеком. Человек может переживать, скажем, от того, что вот он хочет молиться, а ему обстоятельства молиться не дают. И он переживает страшно от того, что вот так оно случилось в жизни. Это нормальное переживание, если он терпеливо терпит эту скорбь, все изменится, и он научится молиться в любом состоянии. Ему деваться некуда. А вот если он, не умея молиться в окружении огромного количества людей или просто своих членов своей семьи, но вот так не получается. Он сетует на семью и считает в глубине души, что он духовный человек, а ему проявлять вот духовность свою никто не дает, и вот от этого он злится и сердится, то он глубоко не прав. Он не духовный человек. Если бы он был духовный, он бы мог молиться, даже сидя на нарах, окруженной толпой уголовников, и служить любую службу, вечерние молитвы, всеночное бдение, великое повечерие или божественную литургию. И никто бы не смог ему помешать, если бы он был духовным. И это не фантастика, этот случай реально известный из жития епископа Афанасия Сахарова. Да и не только в его жизни описание об этом сказано. Если человек действительно духовный, нет ничего, что могло бы его отвлечь от молитвы. Он молится столько, сколько считает нужным, и молится всегда. Он даже когда спит, молится. Он служит службу где угодно и когда угодно, и никто не может ему воспрепятствовать в этой службе, потому что он сам живые мощи, и антименс этот всегда с ним, и жертва эта всегда с ним. У него непрестанная практически литургия перед Богом, потому что он потому и свободен, что всецело умер уже для этого мира, умер во Христе и потому освободился. И если в нас есть сомнения, тяжести, и мы не можем сделать то, что нам хочется, то это лишний показатель, свидетельство того, что мы очень далеки еще пока от той свободы, который дает своим детям, чадам Господень Дух. И если это мы понимаем и сознаем, будем искать тех путей, как говорит об этом преподобный Серафим Саровский, которые помогут нам стяжать эту благодать Святаго Духа. А далее он говорит, вот апостол Павел говорит о том образе, который мы уже в прошлый раз рассматривали, о том, что мы все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Речь-то идет о Моисее, который стоял пред Богом, и отблеск этого света сохранялся некоторое время на его лице. А мы все время предстоим Богу, христиане, и это предстояние Богу преображает человека по действию Святаго Духа. То есть его постоянное предстояние Богу не то, что на лице христианина оставляет некий след, оно самого христианина делает светом. Он сам становится светом, он также светится, как Христос, и это свечение христианина во всех смыслах этого слова, собственно, и называется преображением человека. Это не просто литературное изменение, когда человек был, скажем, плохим, а стал хорошим. Преображение, о котором говорят святые отцы, это преображение именно когда человек был темным, а становится светом. Он преображается как Христос, потому что в нем и живет Христос. Он преображается как Христос, потому что тот же самый Дух и живет теперь в человеке. С другой стороны, предстояние Богу, всматривание во Христа, как он жил, что он говорил, что он делал, заставляет и нас подражать ему. Мы смотрим на Христа, как в зеркало. То есть вот мы такие, какой Христос. То, что делает Он, мы начинаем смотреть на Него и подражать, как в зеркале. Отображение зеркала не может не отобразить то, что делает человек пред Ним. Вот так же смысл такой же. Христос делает, и мы должны делать, и тогда мы постепенно становимся совершенно как Христос. Во всем нас отпечатлеваются Его черты, Его поступки, Его желания, Его чувства, Его хотения, потому что мы и есть образ Христа, созданный по образу Христа и призваны быть только такими, как Христос. И никакими другими быть мы никогда не сможем, потому что мы все маленькие Христы с маленькой буквы. Мы задуманы, как Он. Ну, а дальше мы переходим к четвертой главе второго послания апостола Павла к Коринфянам. Прочитаем небольшой отрывок, начиная с третьего стиха. «Если же и закрыто наше благовестие, имеется в виду, если же и закрыто благовестие наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа. А мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог повелел из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». То есть вот это благовествование, которое апостол Павел и другие христиане несут в мир, несут людям, оно действительно может быть закрыто. Даже если люди приходят с великой любовью, такие как Павел или другие апостолы, или святые, такие как Иоанн Кронштадтский или Серафим Саровский, и им могут вполне встретиться люди, для которых благовествование закрыто. И вот это закрытие для погибающих и есть свидетельство их неверия. Оно не потому закрыто, что Бог не желает им ничего открыть. Оно закрыто потому, что люди не желают верить. Ну, не хотят они верить в Бога. Нам, если мы верующие, это кажется странным. Но как можно не хотеть верить? Это тогда, когда, может быть, вера наша собственная нами не выстрадана. Потому что если бы она была выстрадана, мы бы, наверное, все-таки не говорили таких слов, понимая, что на самом деле поверить без благодати Божией, ох, как трудно, почти невозможно, что вера, она на самом деле трудно дается и с трудом удерживается. На то это и подвиг, зато это и награда. Но в данном случае апостол Павел говорит не о том, что трудно поверить. Он не говорит о том, что трудно некие основания веры принять. Он не говорит о том, что трудно сохранить веру среди соблазнов этого мира. Он не говорит о том, что трудно жить среди неверующих людей и сохранять свою веру, или когда со всех сторон свидетельствуют о том, что невидимого мира нету, трудно верить. Он не об этом говорит. Апостол Павел говорит не о том, что трудно. Он говорит о том, что эти люди не хотят. Они даже вот именно не хотят. Важное в этом слово «не хочу». Это их открытое отрицание веры. Не хотеть чего-либо можно только тогда, когда ты знаешь, что то, что тебе предлагают, вот ты хотя бы отчасти имеешь представление. Если нам предложить некую вещь, о которой представления мы не имеем, мы не можем сказать, хотим мы этого или не хотим. Но всякое нехотение, так же, как и всякое хотение, оно возможно только потому, что в душе некий первоначальный опыт прикосновение к тому, что предлагается, он есть. Именно потому, что он есть, человек активно не хочет это принимать. Он знает, что будет, потому и не хочет. Он не до конца знает, он не знает последних вещей, но в принципе угадывает правильно. И потому не хочет, не именно не может, и не потому, что трудно, а не хочет. Он знает, что ему дадут в этой вере, именно потому не хочет ее принимать. Вот такой парадокс. И про это состояние людей говорит сам Христос в Евангелии от Иоанна, вслед за беседой с Никодимом, в третьей главе сказано, сам Христос говорит, что эти люди не хотят поверить, они не хотят идти к свету, потому что, чтобы не обличились их злые дела, которые вот во тьме пребывают, они не хотят оставлять этих злых дел. Они, может быть, мало представляют, что такое Христос и что Он обещает. Но они очень хорошо представляют по опыту своей жизни, что любое соприкосновение со Христом, любое соприкосновение с Богом во Христе всегда приводит к тому, что надо оставлять злые дела. Всегда приводит к тому, что мне стыдно за свои злые дела. И эти стыдные дела теперь надо оставить. То есть первым шагом к обращению к Богу, к обращению ко Христу является обращение к себе. Человек должен осознать, увидеть, что дела его злы, и не побояться стыда за них, не побояться их обличить, не побояться их увидеть, эти свои злые дела, во свете Христовой правды. Это действительно как всякое мерзкое некое насекомое, оно от света пытается скрыться. Всякий человек, живущий пороком, тоже не любит свет во всех смыслах и в прямом, и в переносном. Он стыдится обличения, он стыдится, когда об этом узнает. Не потому, что ему стыдно, а именно потому, что он любит свой мир, свои темные дела, свой грех он любит и не хочет, чтобы это однажды стало кому-то видно. Он не хочет, потому что этот мир уютный, ему в нем удобно, и оставлять эту свою норку он не хочет. И поэтому человек не идет к свету, чтобы не обличиться, чтобы не пережить стыд и чтобы остаться спокойно творить свои злые дела. То есть каждый понимает, каждый человек понимает, если он открыто, по крайней мере, противостоит проповеди, противостоит Христу, он понимает, что ему придется менять свое мировоззрение, ему придется видеть себя и пережить недовольство тем, неудовлетворенность тем, что человек делал до того, как пришел, обратился ко Христу. И вот менять в корне свою жизнь, менять мировоззрение – человеку не хочется, он сознает, что, скорее всего, это придется, он даже не то, что скорее всего, он чувствует, что это от него потребуется, потому и не хочет приходить к Богу. Кто сможет по какой-то причине себя переломить, тот и обратится. А с другой стороны, говорит апостол Павел, Бог века сего ослепил умы людей. Интересно, само выражение «ослепил». С одной стороны, это действительно слепота, то есть человек не видит, но с другой стороны, ослепил предполагает именно ослепление, то есть ослепительная вспышка. Так что вот эта вспышка ослепила человека, не просто он слепой стал или слепой родился, а его ослепила вспышка, ослепил свет, как самого Павла некогда ослепил свет. Но здесь-то ослепил очи людей Бог века сего. То есть все вещи, находящиеся в этом мире, все то, что находится видимого в этом мире, это ведь есть тоже свет. Во всех, опять-таки, смыслах, и физическом, и душевном, и в духовном, и в поэтическом, все это прекрасно, все это вожделенно, все это здорово, все это величественно, все это, если хотите, божественно, все это и призвано к тому, чтобы ослепить человека. И женщина, и картины, и музыка, и все, что есть высокого в культуре, все это в конечном счете и призвано к тому, чтобы ослепить человека, сделать его слепым к миру невидимому. Конечно, культура может помочь и помогает, и помогает очень часто, помогает увидеть свет Христовый, увидеть Бога. Она является как бы неким детоводителем ко Христу, педагогом, миссионером. Много людей свидетельствует о том, что они пришли ко Христу именно через прочтение художественных произведений, увидели в нем свет Христовый, смогли в свете культуры увидеть, что свет-то этот преломленный и отраженный. Это свет лунный. Луна светит не своим светом. Но можно обоготворить и Луну. Можно обоготворить культуру и всю жизнь плясать вокруг этих отблесков и культуры, и всего величественного, что есть в этом мире, не обращая внимания на Бога. И вот все в этом мире может стать идолом, а может и привести ко Христу. Но в целом те люди, которые не приходят ко Христу, не приходят в том числе и потому, что свет всех чувственных вещей ослепил их настолько, что они ничего другого видеть не хотят. Не хотят отречься от чувственности, чтобы припасть к духовному, к невидимому Богу. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, храни вас всех Господь.